Красота и здоровье.
Радио телевидение «Комсомольской правды». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в ближайшие 20 минут будем говорить о самом драгоценном, что у нас есть, о нашем здоровье. Ну, разумеется, когда оно начинает сбоить, то тут же начинаешь задумываться, а где, собственно, брать деньги на то, чтобы и дорогостоящие лекарства приобрести, и дорогостоящее обследование пройти, ну и зачастую дорогостоящие операции нужно сделать. А вот можно ли в наше время все это пройти бесплатно? Ну, вот об этом мы сейчас и попытаемся поговорить, задумаемся об этом. И, кстати, хотели бы, чтобы вы также поделились своим опытом. Удавалось ли вам попасть в различные программы, бесплатно пройти лечение, бесплатно пройти различные исследования? И, собственно, это будет предметом нашего сегодняшнего разговора. Поэтому звоните, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, а в студии юридический обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха. День добрый. И ждем мы также в студию, буквально через несколько минут придет наш гость, которому мы также зададим эти вопросы. Мы ждем руководителя департамента специализированной медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава Российской Федерации Лялю Габасову. Так что будем надеяться, что она успеет приехать к нам сюда в студию для того, чтобы объяснить нам, как нужно действовать, ну и, соответственно, на что мы можем рассчитывать. Но, Аня, я вспоминаю, что на страницах «Комсомольской правды» не единожды были различные журналистские расследования, которые касались в том числе и медицины, насколько она бесплатна. И я вспоминаю расследование, которое было проведено в онкоцентре в Москве. И люди, которые действительно рассчитывают на то, что помощь будет бесплатной, они зачастую, увы, ее не получают. Вот почему.
Лен, ну ты знаешь, действительно у нас, ну, с одной стороны проводились расследования, с другой стороны постоянно мы получаем потоки писем. Люди переживают, что очень невероятно сложно попасть в вот эти те самые бесплатные программы. И, в частности, люди думают, ну, уверены буквально, что нечеловеческих усилий стоит пробиться в так называемые квоты. Квоты, которые вроде бы как выделяет Минздрав. Сегодня мы как раз поговорим о тех самых квотах, потому что я сразу же отмечу, что Минздрав в том числе уверяет, что каждый год у нас, во-первых, упрощается порядок попадения вот на те самые бесплатные программы дорогостоящего лечения. И с другой стороны, Минздрав говорит о том, что и сами по себе квоты эти так называемые, то есть количество денег, выделяемых на высокотехнологичную медпомощь, оно увеличивается. Вот. Но, тем не менее, среди людей сохраняется... Вот, я думаю, безусловно, это, конечно, объективно, с одной стороны, обосновано тем, что встречаются и злоупотребления, и врачи, чего греха таить, нечистые на руку, стимулируют вот такое положение дел. С другой стороны, как нам говорят, например, эксперты по защите прав пациентов, бывает и так, что сами люди, наслушавшись вот этих мифов и отчаявшись, они даже не предпринимают попыток пойти вот той самой легальной, законной тропой для того, чтобы бесплатно попасть на такое лечение. И правозащитник как раз отмечает, что если вы на это пойдете, то действительно все-таки велики шансы попасть, ну вот в том числе на такое лечение в рамках онкологии.
Аня, скажи, пожалуйста, а кто должен доносить до пациентов эту информацию? Участковый или врач, который следит за тем, что происходит с человеком? Специалист ли в той же самой районной поликлинике, который может сказать, что вы можете рассчитывать на ту или иную программу? Или нужно брать выше, нужно уже, может быть, идти в какие-то специализированные медицинские учреждения, только там тебе скажут, как тебе нужно действовать дальше. Потому что зачастую происходит следующим образом. Тебе дают направление в ближайшую больницу по профилю, и этим дело ограничивается. Но мы понимаем, что зачастую этой помощи недостаточно.
Ну, ты знаешь, действительно существует определенная градация. Вот мы как раз сегодня спросим, что включается в так называемую высокотехнологичную медпомощь, потому что от этого очень много зависит как раз порядок вашего направления. Так называемая специализированная медпомощь, она действительно оказывается в рамках, может быть, ближайшей там или областной больницы, а высокотехнологичная, более сложная и, как говорят, это такие, ну, реально уникальные операции, они уже более отдалены, может быть, и от места жительства, и в том числе более сложный порядок того, как туда попасть.
Ну вот сейчас у нас есть возможность как раз и пригласить сюда в студию нашу гостью, нашего эксперта. Я прошу пройти сюда. Да, проходите, пожалуйста. Ляля Габасова с нами в студии, руководитель департамента специализированной медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава Российской Федерации. Ляля Дагамовна, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и давайте как раз начнем с того, что у нас все-таки считается высокотехнологичной медпомощью, то есть по каким профилям заболевания она у нас оказывается, и главное, насколько она действительно уникальна, вот по сравнению с ведущими мировыми методиками, насколько Россия здесь вот сейчас успевает, отстает, может быть.
Вопрос, касающийся понятия высокотехнологичная медицинская помощь. Значит, этот вид помощи определяется как вид, включающий в себя специализированные методы диагностики и лечения, использование уникальных и сложных технологий. Но на сегодняшний день, если бы мы стали сравнивать с тем, как развивается это за рубежом, то я бы сказала, что мы практически по всем позициям идем в ногу со временем. Может быть, недостаточно еще пока объемов в том количестве, как это предоставляется за рубежом, но тем не менее это определяется наличием технологических баз по ряду таких профилей востребованных, как нейрохирургия, травматология, ортопедия. Но вопросы, касающиеся травматологии и ортопедии в части эндопротезирования, за рубежом тоже есть определенный период ожидания, который включает в себя даже несколько лет по многим странам. И в этом плане я бы сказала, что мы тоже не намного отстаем в плане выполнения технологий, которые на сегодняшний день представлены. Если сравнивать именно по каким технологиям, допустим, мы не можем представить помощь по сравнению с зарубежными странами, то индикатором таким является работа нашей комиссии Министерства здравоохранения по направлению пациентов на лечение за рубеж. И, как правило, вот это вот направление, оно в основном направлено на оказание медицинской помощи детям, связанные с трансплантацией органов. Это как раз тот раздел, который пока у нас нормативно не урегулирован, но в этом направлении мы проводим активную работу. По остальным показаниям, как правило, на этой комиссии, если даже поступают какие-то предложения и заявления от граждан о желании лечиться за рубежом, мы приглашаем большое количество экспертов именно по этому направлению. То есть предварительно мы рассылаем эту информацию, чтобы получить результаты экспертизы, и даже приглашаем на комиссию. И, как правило, выясняется, что у нас все эти виды помощи оказываются в Российской Федерации.
Ляля Дагамовна, вот уже Лена пыталась выяснить, а как определяется, это именно высокотехнологичная помощь или, может быть, так называемая специализированная, которая может в ближайшей больнице? То есть куда, собственно, идти пациенту, в первую очередь, и кто определяет, куда ему дальше деваться?
Но то, что касается высокотехнологичной медицинской помощи, если вернуться к истории вопроса, то первоначально были объединены именно ресурсоемкие технологии, которые требуют достаточно высоких затрат, в первую очередь на расходные материалы. Естественно, это касается эндопротезов, это касается дефибрилляторов и так далее. И использование достаточно дорогостоящего оборудования, которое позволяет выполнить эти технологии. Соответственно, если мы будем сравнивать вот с того периода 2006 год, когда на эти ресурсоемкие технологии выделялось около 10 миллиардов рублей бюджетных средств, то на сегодняшний день у нас уже 51 миллиард, это касается 2012 года. То есть насколько вот возросли уже финансовые возможности ежегодно, этот объем финансовых средств федерального бюджета увеличивается. Если мы рассмотрим с точки зрения оказания помощи пациентам, то даже по сравнению с 2009 годом у нас всего 253 тысячи пациентов получили эту помощь, а уже в этом году планируется 453 тысячи. То есть это достаточно большой объем. Необходимо отметить, что вот именно с 2009 года, почему мы сравниваем, с этого периода у нас в программу оказания высокотехнологичной помощи стали активно включаться учреждения субъектов Российской Федерации. И вот в 2012 году у нас участвует 116 федеральных учреждений, которые располагаются на всей территории Российской Федерации, не только в Москве и в Санкт-Петербурге. Надо отметить, что у нас есть очень такие крупные, серьезные учреждения и в Сибирском федеральном округе, и в Приволжском федеральном округе. Сейчас именно Южный федеральный округ, где тоже есть крупный онкологический центр и центр сердечно-сосудистой хирургии, многопрофильные, которые в Беслане оказывают и несколько профилей высокотехнологичной медицинской помощи. И участвует 139 учреждений субъектов Российской Федерации. Вот задача была национального проекта «Здоровье», а высокие технологии – это одно из мероприятий этого проекта, именно развивать эти высокие технологии и в субъектах Российской Федерации, чтобы в 2015 году, когда высокие технологии уже по, так скажем, возможностям финансовым мы сможем опустить в систему обязательного медицинского страхования, чтобы ее доступность определялась и количеством участников.
Ну и поближе к месту жительства.
Да, опять же, людям, и самое главное, поближе к месту жительства, потому что транспортная доступность – это тоже очень важный элемент.
Да, Ильгам, но у меня все-таки вопрос. Смотрите, да. Мы просто, вот, что называется, ближе к земле, да, ближе к пациентам. Мы приходим в поликлинику. Кто нам должен рассказывать о том, что существуют такие программы, что есть высокие технологии в медицине, что прогресс не стоит на месте, что можно лечить не таблеткой весь организм, а есть для этого действительно люди, которые заботятся о том, чтобы в нашей медицине все было на мировом уровне. Участковый или врач? Вот я просто хочу понять саму методику, технологию, да, как все это происходит.
Этапы, какие этапы проходить пациент?
Или это, я не знаю, там, зав. Отделением, или это может быть в больницу, куда человек попадает, ему говорят, нет, вы знаете, мы, конечно, хорошо вас вылечим, но есть еще более современные методы. То есть на каком этапе и как должен вести себя сам пациент? Насколько он должен быть активен в том, чтобы ему оказали именно такую помощь, о которой вы говорите?
Но я бы, допустим, не стала бы сейчас сравнивать лечение таблетированными препаратами и высокие технологии, потому что это выбор, во-первых, лечения по показаниям. В некоторых случаях у нас пациенты успешно идут на лекарственных препаратах, и считается, что пока пациент компенсирован и комфортно идет на этих препаратах, может быть, и не надо делать каких-то оперативных вмешательств. Вот. В то же время есть такие заболевания, которые требуют только оперативных вмешательств, и здесь уже идет выбор. Либо мы специализированную помощь оказываем пациенту, либо уже высокотехнологичную. Значит, мы в последнее время работаем над тем, чтобы нашим пациентам было как можно меньше препятствий в получении того или иного вида медицинской помощи. То, что существуют высокотехнологичные виды медицинской помощи, эта информация должна находиться в каждом учреждении, будь то в поликлинике или в любом стационаре. То есть вот информация, касающаяся всех проектов, которые проводятся у нас в системе здравоохранения, она обязательно должна быть представлена. И вот сейчас, выезжая, допустим, в субъекты, мы когда смотрим учреждения, мы обращаем внимание, что в поликлиниках есть стенды и по модернизации, и по национальному проекту здоровья, а ВМП – это одно из мероприятий. Далее, в соответствии с тем порядком, который был принят в конце прошлого года, нами отмечено, что пациент должен уже быть проинформирован, что он нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи лечащим врачом. То есть, либо, когда он находится в стационаре, и ему выставлен диагноз, и определяется уже как бы выбор лечения последний, ему говорят, что он нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи. И далее уже запускается механизм в соответствии с пунктами этого порядка. То есть определенный набор документов, это касается и выписки, и полностью всех результатов обследования. Есть еще ряд таких документов, там, как копия паспорта, копия страхового полиса, потому что в любом случае надо понимать, что высокотехнологичная помощь – это определенные финансовые средства, которые идут за пациентом.
А сколько, кстати, на одного человека выделяется сейчас?
Вы знаете, в среднем, если мы возьмем по этому году, это где-то около 140 тысяч получается. Но это все варьирует, потому что у нас есть виды медицинской помощи в пределах 100 тысяч, которые оказываются, и по профилям. И есть, которые стоят почти миллион. Поэтому это дифференцированный такой подход. И, соответственно, ну, средний вот так вот по году, когда мы определяем, он называется состав затрат, и этот состав затрат в среднем сейчас составляет где-то около 140 тысяч. Это достаточно серьезная такая, я бы сказала, финансовая поддержка в плане оказания медицинской помощи. Поэтому здесь мы никак не можем уйти от определенного формального перечня документов, которые должны как бы обеспечить, оправдать затраты. И в то же время мы сейчас пытаемся, чтобы вот этот вот перечень документов, он как можно оперативно по решению врачебной комиссии, потому что одно дело лечащий врач, но здесь заведующий отделением, лечащий врач и заведующий заместитель главного врача, они составляют врачебную комиссию, которая в ежедневном режиме работает. И как бы коллегиальное решение, подтверждение решение главного врача, это тоже очень важно.
Я хотела бы напомнить нашей аудитории, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У вас есть возможность, во-первых, задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. В студии руководитель департамента специализированной медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава Российской Федерации Ляля Габасова. Ну, а также мы хотели бы, чтобы вы ответили на вопрос. Вы пытались когда-нибудь попасть в программы для того, чтобы пройти бесплатное лечение? Или пытались ли вы оформить квотирование определенное вашего лечения? То есть были ли такие попытки сделать операции, ну, будем так говорить, за меньшие деньги? Потому что мы понимаем, что да, есть операции бесплатные, есть те, за которые все-таки приходится платить. Как вы решали вот эти финансовые вопросы? Нас это интересует. И знаете ли вы о том, что есть такая высококвалифицированная, ну, высокотехнологичная, простите, да, конечно, квалифицированная, потому что это великие специалисты это делают, высокотехнологичная медицинская помощь. Вам что-нибудь об этом известно? Пожалуйста, позвоните, расскажите, потому что это касается каждого из нас. 8 800 200 ровно 9702.
Ну, а я хочу пока задать, позвольте, вопрос,
продолжить хотела бы все-таки.
Да, просто, знаете, у нас времени не так много. Вот вопрос, который очень часто люди спрашивают. У нас, как известно, закон об основах охраны здоровья граждан дает право на выбор врача медицинского учреждения. А вот когда речь заходит об высокотехнологичной медпомощи, люди, скажем, слышали, что вот именно в определенной больнице, именно определенный, например, профессор делает прекрасное эндопротезирование того или иного вида. У нас есть какое-то право выбора, право по желанию пациента именно в рамках ВМП? Или там уж только комиссия определяет, куда пошлют, туда и пошлют?
Здесь я хотела бы добавить, что вот документы, непосредственно оформленные по месту вот первоначального решения, они могут как в электронном виде, так сразу поступить в комиссию по отбору и направлению пациентов на ВМП субъекта Российской Федерации. Такая комиссия необходима, потому что они должны сами урегулировать, могут ли они эту помощь оказать у себя, потому что, как я уже сказала, высокотехнологичную помощь можно оказать и в субъекте Российской Федерации, либо направить в федеральное учреждение. То есть пожелание пациента, конечно же, учитывается. Но здесь еще необходимо также знать информацию о том, что с этого года у нас перечень всех учреждений федеральных, которые оказывают высокотехнологичную помощь, представлена в информационной системе, в нашей специализированной, и она обновляется ежедневно в режиме онлайн. И комиссия, когда осуществляет выбор, то она уже видит, в каком учреждении есть свободные места, и если есть пожелание пациента, то, естественно, у нас есть такие брендовые, я бы сказала, учреждения, как Институт нейрохирургии имени Бурденко, как институты травматологии имени Турнера и Вредена, в которые стремятся все из желающие по России, потому что они работают очень давно, у них уже хорошая такая репутация, и действительно это высокотехнологичная медицинская помощь. Но здесь же можно увидеть, что период ожидания в данное учреждение может оказаться более длительным, а пациенту надо оказать эту помощь как можно более короткие сроки. Соответственно, здесь ему могут предложить на выбор, что да, если вы хотите поехать в институт Бурденко, вам придется примерно вот столько подождать, потому что, ну, нет такой возможности. Но есть возможность поехать либо в Тюмень. У нас там сейчас прекрасный открыт центр нейрохирургии, очень современный, со всеми современными технологиями нейрохирургическими. В ближайшее время аналогичный центр будет открыт в городе Новосибирске. Это тоже федеральный центр высоких медицинских технологий в рамках национального проекта здоровья.
У нас есть телефонные звонки, 3 минуты остается. Мы дадим возможность нашей аудитории все-таки принять участие в этом разговоре. И добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, из Тюмени, как раз по поводу оказания помощи. У меня есть две истории. Одна сестра, это вот более удачная, и моя лично. Сестре нужно было сделать, ну, то есть сложилось так, что она была беременная, и не на малом сроке ей нужно было поставить каждый стимулятор, из-за того, что она простыла. И перенесла болезнь на ногах, возникла ситуация того, что может остановиться сердце. Вот. Ей сделали, буквально там решили вопрос в течение 1 недели и положили в больницу, сделали операцию, то есть все замечательно.
Так.
У меня были когда-то самого проблемы с сердцем, то есть меня отправили в каждый центр и пришлось выложить круглую сумму, чтобы просто пройти обследование. В итоге я как бы дальше не пошел, потому что денег мне не хватило. То есть это двоякая ситуация, но по программе здоровья вот именно у меня сестра прошла и сделали ей действительно операцию качественную.
Понятно, она попала, ей предложили самой принять участие в этой программе, ну, потому что действительно нужна была срочная операция.
Да, ей предложил врач, терапевт, то есть в нашей районной поликлинике, и полностью оформил все документы, которые необходимы. То есть объяснил, как все будет происходить, организовал встречу с кардиологом, кардиолог непосредственно уже осмотрел все свое и подтвердил, что операция действительно нужна, и вот все эти недели и буквально...
Понятно. Спасибо огромное, Сергей. Так вот, вопрос возникает. Не компенсируют ли финансовые потери, но которые несут подобные заведения от того, что к ним приходят пациенты по программе, не компенсируют ли они это потом возложенной финансовой нагрузкой на тех людей, которые приходят самостоятельно для того, чтобы, может быть, пройти какое-то лечение, пройти обследование? Как сказал Сергей, у него в семье сложилась и та, и другая ситуация. Жену прооперировали бесплатно, ему пришлось выложить огромную сумму денег только за обследование в этом же центре.
Нет, вы понимаете, если это все было сделано по направлению врача, здесь, скорее всего, наблюдение было акушера-гинеколога и совместно, может быть, кардиолога, которые вели эту пациентку, то весь объем помощи должен был быть представлен бесплатно.
Если человек желает каким-то образом, может быть, как вы и сказали, прийти в лучшую больницу или к лучшим специалистам, то его не должно удивлять, что он может за обследование платить те деньги, которые, собственно, являются не очень маленькими для кармана рядового россиянина.
Но я думаю, что мы должны сейчас все-таки ориентироваться на те нормативные акты, которые регулируют у нас платные услуги. И когда пациенты приходят в любое медицинское учреждение государственное, они должны обратить внимание, что возле регистратуры должен быть хорошо оформленный стенд, чтобы сразу увидеть его, на котором выложена вся информация, касающаяся платных услуг.
Спасибо огромное. Руководитель Департамента специализированной медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава Российской Федерации Ляля Габасова была с нами. Спасибо.
Спасибо.
Красота и здоровье.